Приветствую вас, любовью Божией. Хочу сказать вам, что я очень сильно люблю вас. Какой-то день сегодня, у вас такое продолжение зимы. Вот. Но этот день сотворил Господь. Я очень рад быть у вас на собрании, очень рад видеть знакомые лица. Я у вас не первый, уже третий раз, по-моему. Вот. И Господь положил мне на сердце поделиться Словом Божьим. Оно... Я специально не готовил тему, так скажем, именно для вас. Но Слово Божие, оно же как меч. Оно работает со мной каждый день. Оно призвано изменить жизнь людей. Я недавно вернулся. Ну, уже 3 месяца, наверное. Я вернулся из очередной поездки, миссионерской поездки по Сибири, по Уралу. Я был в местах, откуда ваш пастор. Меня эти места связывают очень давно, потому что ихние тюрьмы – это мои тюрьмы уже. И я как-то... Некоторые спрашивают, не надоело ли все это. Да нет. Когда вы приобщены к спасению людей, вы не представляете, какая это радость. Я однажды говорил на проповеди здесь, спрашивал у вас, за свою жизнь, сколько вы в Господе, вы привели хотя бы одного человека? Это такая... Ну, Библия говорит, что на небе одна радость, а об одном человеке кающемся. А если этого человека еще и вы привели... Вам столько радости, это заражает. Ну, привел одного, хочется еще одного. Я серьезно говорю. Я расскажу вам один маленький такой пример. Это было совсем недавно. Я до сих пор ездил по тюрьмам вообще в России, Украине, Молдове, Беларуси. Я ездил по украинскому паспорту. Но так как у меня украинский паспорт уже закончился, и еще неделя оставалась, я прилетел в Киев, и я говорю, я хочу, чтобы вы мне продлили мой паспорт, через неделю он заканчивается. Они сказали, мы этого не можем сделать, потому что на Украине двойное гражданство запрещено. Либо вы сейчас пишете заявление, что вы от американского отказываетесь, вот, и мы вам даем украинское. Ну, я же не больной на голову. И я полетел в Сибирь. Первый раз я еду по американскому паспорту. То есть я перелетаю всегда по американскому. Но когда я начинаю свой маршрут по тюрьмам, я никому не говорю, что я из Америки. Никто не знает, что я из Америки. Все знают, что я из Украины. Ну и так лучше. И когда я полетел, я говорю, Господи, а как же тюрьмы в этом году? Неужели я не смогу побыть, ни в одной тюрьме побывать? Я не знаю, что случилось с Богом или это со мной. Везде мне открывали тюрьмы уже как американскому гражданину. То есть никаких, нигде никаких зацепок. Ой, хорошо, пожалуйста, идите сюда. Сейчас, одну минуточку. Такая вежливость прямо. Я думаю, во, Господь, ты устроил. Один человек мне из Новокузнецка говорит, Алик, у меня есть там один товарищ, бандит, это у него статья ОПГ, организация преступной группировки. Он говорит, мы когда-то с ними, у нас дела были общие, но теперь он в Господе этот, а тот еще нет. Ты сейчас, по-моему, сказал, в Оренбург летишь? Я говорю, да. Ты смог бы посетить его отдельно? Конечно, смог. Я говорю, это моя работа. Я прилетел туда, он сидит на восьмерке. Там очень много тюрьм в Оренбурге. Это только в городе 4 или 6. Вот. А я уже не говорю в области. Кстати, Орск, откуда ваш пастор, он состоит из определенных букв. Орск, отдаленный район ссыльных каторжников. Поэтому там искать хороших людей просто не стоит. Пастор хороший. Не, я не закончил это самое. Но что Господь делает, это просто чудеса. Просто я говорю о том, что какие поколения там рождались. Вы же четко понимаете. И когда я пришел туда, когда я прилетел туда, меня пустили вот в тюрьму. И я впервые встречаюсь с человеком, который меня не знает, я его не знаю. Он, его впустили, дали нам, ну это милость Божия, вместо 45 минут, что ли, 2,5 часа нам дали. И он говорит, а почему ты со мной встретился? Ты же меня не знаешь. Я говорю, Дима, ты не поверишь. Меня Бог послал к тебе. Он говорит, как? Я говорю, так. Я говорю, я пришел тебе сказать, что Бог тебя очень сильно любит. Он говорит, странно, я в шоке. Человек оставил свою семью. Человек оставил свой край. Прилетел сюда. За свои же деньги сказать мне, что Бог любит меня. Это была невероятная беседа. 2,5 часа. Я говорю, скажи мне, Дим, сколько ты уже сидишь? Он говорит, ну, уже 10. А сколько еще? А еще 7. Скажи мне, какие у тебя мысли были? Он, честно? Я говорю, честно. До сегодняшнего дня. Одна мысль – суицид. Но так как у него там он в особом режиме, то там и повеситься негде. То есть его даже гулять не отпускают. Прогулки ему запрещены. Телевизор запрещен. Ничего нельзя. Все, вот 10 лет уже так. А теперь, говорит, я слышал, что кто-то меня любит. Я говорю, семья есть у тебя? Он говорит, только недавно жена была у меня. Она была в прошлом году, впервые разрешили ему свидание. И в этом она приезжала уже с сыночком. Я говорю, вот видишь, уже есть ради кого жить. Сынулька у тебя. Он говорит, радует еще то, что уже 10 отсидел, то есть поменьше осталось. Что я хочу сказать? Есть люди, с которыми вы общаетесь. Когда вы их встречаете в магазине или по городу, они вам улыбаются. Поверьте, многим не до улыбок. Они вас увидели, улыбнулись, и только они повернулись, их лицо приняло тот же вид, что было, потому что проблемы не ушли. Поэтому я призываю вас во имя Господа. Приглашайте людей к Богу. Хоть вас тут сколько? 30, 40, 50. Если бы по одному человеку приведете, вас будет 100. Просто за это награда есть. Ну, давайте перейдем к слову. Я вообще-то больше в проповедях, я больше историк. Мне нравятся истории записаны. Есть богословские проповеди. Люди учат, ну, кто на что гораст. Есть просто обыкновенные темы, которые житейские. Вот. И я сегодня хотел бы с вами поговорить на одну очень интересную тему. Эта тема... Перед тем, как начать, у меня есть к вам один вопрос. У меня есть вопрос ко всем слушателям. Ваш ответ вы можете почтить вставанием или руку поднять. Кто хочет, не надо. Потому что этот вопрос только для смелых. Вопрос следующий. Кто из вас в своей жизни говорил ложь, неправду или обман? Выберите, какое слово вам нравится. Ого, кому я сегодня проповедую? Вы знаете, я бы не проповедовал на эту тему. если бы я не был точно таким, как вы. Для тех, кто не поднял руку, я не знаю, может, из-за стеснения. Вот. Для вас у меня есть стих ободряющий. Это Римлянам 3 глава, 4 стих говорит, Бог верен, а всякий человек лжив. Это тем, кто руку не поднял. Я построил свою проповедь на проповеди Иисуса Христа. Записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 33 стиха. Давайте с вами прочитаем. У вас высвечивается? Ну вот. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Дальше. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вот тема моей проповеди. Да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет», а что сверху? Вот эта нагрузочка, да, она уже от лукавого. Мы живем в мире, где правда размыта. И ты никогда не поймешь, когда человек тебе говорит, все-таки правду он говорит или нет. И сегодня все эти рекламы, которые светятся, только у нас, только 2 дня. Скидка большая на машины, только 2 дня. Идешь туда, с расчетом под этим минус эти процент, что они там высвечивают, приходишь туда. Вам эта машина нравится? О, эта машина для вас, что вы? Вот. Так, а сколько я буду платить в месяц? Сейчас. Он берет калькулятор. Он начинает подсчитывать. Плюс страховка. Плюс еще чего-то. Он накрутит то, что было задумано, а не то, что там написано. Это сделано, чтобы вы клюнули и пошли туда. А когда вы пойдете туда, сейчас он вам объяснит популярно. И вот этот обман... Он присутствует во всех сферах нашей жизни. И неважно, это компания Enron или это Марта Стюарт, но рано или поздно этот обман приводит к печальному концу. Они сначала обманывают людей, а потом оказываются в тех местах, где я их должен посещать. Когда я готовил эту проповедь, меня, знаете, что заинтересовало? Во Второзаконии, в 6 главе, в 13 стихе, там говорится, Господом Богом твоим клянись. Бог говорит, клясться. И Иисус говорит, не клянись. Я думал, что это такое, противостояние какое-то сына отцу или его словам. Но потом в процессе я вам расскажу, почему это так сделано. Когда человеку верят, ему не надо клясться. А когда он у вас что-то просит и говорит, да у меня вот это, и начинает грузить вас, чтобы вот эту ложь, которую вам преподносит, чтобы придать ей более мощный вид. Ты не можешь мне дать 2000 долларов? Вон, дядька у меня приезжает, на следующей неделе он должен 10 штук, я тебе это. Он грузит вас, чтобы вы ему дали. Потому что вы уже знаете его, он вам никогда их не отдаст. Клятва, и он начинает клясться. Он клянется мамой, клянется детьми. Чем угодно он готов поклясться, чтобы вы только ему дали. Этот человек уже обманывает вас. Клятва делает человека как будто бы более ответственно. Конечно, он вам даст, он же сказал только, что поклялся. Но он делает вот эту нагрузку, чтобы вы ему больше поверили. Клятва нужна человеку, которому уже не верят, чтобы придать вес его словам. Это он сам себе их, этот вес придает. Вы знаете, когда мы были маленькими, я не знаю, как у вас, я родился почти, я был 8 лет, когда мои родители пришли к Господу, но почти я всю жизнь христианский. И мы когда говорили своим сверстникам, дай там или что-нибудь там, ты что, правду говоришь? Перед Богом! Мы так говорили, перед Богом. Мы перед Богом обманывали. Я это делал. Честное слово, оно уже, так сказать, не проходило. А вот перед Богом, раз перед Богом. И вот этот обман, он состоялся перед Богом. И человек готов что угодно вам сказать, чтобы только вы ему поверили. А Слово Божие говорит, когда вы говорите «да», пусть ваше слово будет «да». Да не надо какой-то довесок ему. Да. А когда говорите «нет», пусть это будет похоже на «нет» в конце концов. И человек привык метаться между двумя вот этими словами. Да, нет, да, нет, может быть. Ты завтра придешь в церковь? Конечно, приду. Нету его на следующий день. Завтра на 9? Конечно, встречаемся. Ждут его уже 10, нету его. А кто-то говорит, что ты ему веришь? Есть люди, которые уже заслужили репутацию человеку, которому уже нельзя верить. Увы, это в христианстве есть тоже. Есть люди, на которых просто не положишься уже. Только рассчитывай на себя. Мы иногда даем человеку обещание, которое даже мы сами не думаем исполнять. Что-то же надо сказать человеку. Он-то ждет. Давай ему скажу. Слышь, дружище, когда тебе надо, я тебе помогу. Какой отзывчивый человек. Пришло время, ему надо, я говорю, слушай, как раз я сейчас не могу, а? Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы вот эти слова «да» и «нет» мы жонглируем. Словно в цирке. Циркач это делает мечами. И мы иногда говорим «да», когда нам это удобно, нужно. Когда нам будет от этого как навар, что ли. Если что-то будет для нас полезненько, конечно, да. Но мы подразумеваем в виду, что есть слово «нет», которое может нас выручить в какой-то момент. Брат, а что ты не пришел? Ты знаешь, там такие были обстоятельства. Бывает у всех. Мы же люди. И нельзя понять, когда же человеку можно верить, а когда нельзя. И мы живем в мире, когда правда абстрактная. Что правда для вас, для меня неправда. Что неправда для меня, для вас правда. И мы мечемся, не знаем уже, а где правда на самом деле. Один говорит, да не смотри, это фейковые новости, да не смотри там ничего. Другой говорит, да там тоже ничего нет. То есть настолько ложь играет сегодня роль, она в сфере новостей, в сфере телевидения, в сфере общения. Но все-таки мы дети Божьи. И Библия призвана нас чему-то научить. И когда мы читаем Библию, здесь пестрит, столько историй пестрят в этой Библии, люди, которые обещали и не делали. Или же люди, которые обещали то, чего у них даже не просили. Расскажу вам историю Ифая. Хороший человек был Ифай, да? На нем был Дух Господень, запомните. Это был человек Божий. Но у него было одно «но». Он был сыном блудницы. И родные ему говорили, слышно, ты позоришь семью. Как она называется? Байструк у нас называют, да? Когда незаконно рожденный человек. И они ему говорили, ты позоришь семью нашу. А не шел ли бы ты отсюда, а? Человека притесняют. Он ушел, неприятно. У него тот же отец, что и у них. У него выхода нет. Он ушел от них. Тут филистимляне нападают на Израиль. Они вспомнили. Библия говорит, Абифай, что он был храбрым человеком. Храбрым, потому что на нем был Дух Божий. И когда филистимляне пришли, враги, они сразу вспомнили, о, у нас есть брат. Вы что, его недавно поперли отсюда? Они приходят к нему. Смотрите, какими словами. Слышь, хочешь раз быть начальником? Тот говорит, вот дела. Вы же меня прогнали. Нет, тут обстоятельства какие. Они же не хотят говорить, что они пришли к ним. Страшно же. А причину-то надо сказать. Они говорят, так и так, надо сразиться. Вспомнили, что у него хорошие мускулы. Он говорит, и что? Ну, давай к нам. Начальником у нас будешь. Тот говорит, да, а если победу даст Бог мне, что? Опять меня вышвырнуть? Нет, ты что, у нас будешь постоянно. А, ну ладно, откройте книгу «Судей Израилев». Давайте прочитаем эту историю. «Судей Израилев», 11 глава. С 30 стиха. Ну, где будем читать? Посмотрите, как история говорит. «И дал Ифай обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу и вознесу сие на служение, на всесожжение. И пришел Ифай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его. И поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа. 20 городов и Давель Керамима, и смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми. И пришел Ифай в Масифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои перед Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим аммонитянам». И сказал отцу своей, только мне, вот только то, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, зайду на гору, оплачу детство мое с подругами моими. И он сказал, пойди, и отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими, плакала детство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал. И она не познала мужа, и вошла в обычаи Израиля, определенные все обычаи, оплакивать в эти времена. Так вот, Ифай решается все-таки помочь своим. И вот он перед тем, как пойти на войну, он говорит Господу, «Господи, если ты предашь аммонитян в мои руки, то по возвращении моем все, что выйдет из ворот дома моего, я отдаю тебе в жертву». И вот он возвращается с победой, и выходит его единственная дочь. Ай-яй-яй, какая печаль. Он так не думал, что получится. А что он думал? Он думал, выйдет собака встречать хозяина, виляя хвостом. Вышла его единственная дочь. Он там победил, а здесь проиграл. Он обещал этого ребенка Богу. Теперь вопрос. На нем был Дух Божий. Это человек Божий. Разве Бог ему такие условия ставил? Бог у него требовал его дочь? Да нет же. Мы, к чему я говорю? Мы иногда говорим то, что Бог от нас не хочет этого. Мы начинаем, Господи, если ты мне дашь хорошую работу, то, выражаясь на современном языке, я тебе отстегну десятину. Послушайте, Господу принадлежит все абсолютно, что у нас есть. А мы хотим его обрадовать десятиной. Боже, тебе если дашь, если ты мне дашь повышение по службе, если еще ты дашь, что ты хочешь? Чего ты пристал к ним? Ты хочешь убедить Господа суммой денег? Господня земля и все, что на ней. Все, что в ней, в недрах. Вообще все. Это Господь небес и земли, и всего. И мы хотим удивить. И говорю, Господи, если ты дашь что? Многие люди говорят, Господи, если ты мне дашь здоровье, то когда я это самое выздоровею, я... И многие люди выздоравливают. Но много ли людей свое обещание исполняют перед Богом? Ну нет же. Да что там людей? Давайте мы. Мы когда-то принимали крещение. Сначала каялись, приходили к Богу. Потом принимали крещение. И мы обещали Богу служить. А? Не как бессовестные люди. А как совестные, еще и с доброй, в доброй совести. То есть сознательно, правильно. И скажите, не мне, каждый себе. Мы все сделали то, что обещали Богу. Все, мы такие же ревностные, да? Служим, рассказываем, ходим, свидетельствуем людям. Ну вот как, вот каждый из нас, каждый про себя. Много ли мы то, что сказали Богу «да», много ли мы сделали, что оно так похоже на «да»? И Господь смотрит на нас и думает, ну, как наши дети иногда. Дети, когда нам говорят «да», они вообще имеют в виду другое. Или же, грубо говоря, они имели нас в виду. Но чтобы нас успокоить, чтобы нас не расстраивать, они говорят, конечно, папа, обязательно. Потом спрашиваешь, дочурка, а мы же говорили, о, папа, я забыл. Но она не забыла. Потом выясняется, в какие обстоятельства она попала и не сделала специально. Вот так нас Бог, так сказать, ловит. На том, что мы ему обещаем, и мы же не делаем. Посмотрите. Извините за такое выражение. И Фая никто не тянул за язык вот это говорить. Неужели бы Бог дал победу за дочь, а без дочери не дал? Да где Бог такое требовал-то, а? Чего ж ты говоришь то, что ты не имеешь в виду? Еще один пример такой есть. Ирод. На Перу дочь Иродиада, ну, так классно танцевала. Этот человек разомлял вообще. Ну, так танцует, а? И говорит, слушай, что тебе вот, какой подарок тебе сделать? Проси, что хочешь, до полуцарства. Бедная девчушка. Ей никогда не давали такого выбора. Это же не туфли купить и платье. До полуцарства. Ого, что там входит в это полуцарство? Она не знает, у нее опыта нет. Она пошла к маме советоваться. У мамы свои планы. Ее мама хочет быть царицей. Но она незаконная жена Ироду. Иоанн Креститель говорит, слышь, дружище, эй, ты не с той живешь, она не тебе жена. Не должно тебе с ней жить. А Ирод боялся Иоанна. Это был авторитетный человек, Иоанн Креститель. А вот тут у Иродиады появился шанс. Вот сейчас можно лишиться того человека, врага, который против ихнего брака. И она говорит дочери, иди проси голову Иоанна Крестителя. А теперь представьте, что эта девчушка чувствовала, когда ей принесли на блюде окровавленную голову человека. Это был, наверное, самый кошмарный день в ее жизни. Я иногда думаю, если бы я был Иродом, и когда у меня требовали бы голову Иоанна Крестителя, ну ты же обещал до полцарства, я бы сказал, да, извините, голова Иоанна Крестителя в эту половину царства не входит. Но он лишил жизни вот этого святого человека. Кто из вас читал «Жестокий роман»? Помните, там тоже была история. Когда она говорит, как его, Василий его звали, да? когда она просила помочь ему. Он говорит, не могу. Она говорит, а что? У тебя цепи? Он говорит, хуже, кандалы. Я дал слово купеческое. Он дал слово купеческое. Он не может ей теперь помочь. Он может, но он не хочет. Он связан словом. Вот так мы иногда. Мы связываем себя словом с людьми. И это слово у нас даже в нашем графике нет того, чтобы исполнить это слово. Но что-то же сказать надо человеку. Вот мы и говорим, чтобы он успокоился. И иногда даем обещание, даже не имея в виду его исполнять. И мы даем с такой легкостью и не понимаем, что за каждое слово придется дать отчет. Человек может не знать, что я его обманул. Но Бог-то не человек. За всякое праздное слово, которое скажут люди, придется отвечать. Таков законный и справедливый порядок Божий. Кто-то говорит, а давайте будем каждое утро по часу молиться. О, давайте все, молимся. Слушайте, как вы можете обещать? Иногда проспал. Иногда забыл помолиться. Выскочил, потому что опаздываешь. Что ты обещаешь? Да молись ты, пока коленки не протрешь. Но зачем тебя связывать какими-то обещаниями? Конечно, молиться надо. Братья, давайте будем обещаем десятину давать. Давайте. Уже несколько месяцев не дает. А что? Да у меня проблемы с деньгами. А ты же обещал. Вы представляете, мы всегда обещаем Богу с какой-то оговоркой. Я, конечно, да, но если вот Бог мне даст чего-то, а вот если не даст, то это тоже проблема. А давайте пообещаем, что мы будем спонсировать что-то. Да как ты можешь обещать? Ты же завтра можешь остаться без работы, а обещание ты уже дал. И мы иногда с поспешностью, а иногда для того, чтобы выделиться. Кто может брать сестру? Я. Какой благословенный брат. А вы после подойдите через пару месяцев, спросите, этот благословенный брат участвовал вообще в этом мероприятии? Нам иногда хочется выделиться. Знаете, вот это наше славянское, так сказать, мужик сказал, мужик сделал. Правда, сегодня это уже два разных мужика, конечно. Но вот так, есть у нас, знаете, вот. Приходит брат к пресвитеру, к пастору. Я хочу дать обет безбрачия Богу. Ну давай. А что так официально-то, а? Ему уже 45 лет. Его сестры со всех церквей забраковали. Никто его не хочет. И он из этого он хочет сделать духовное дело. Я хочу дать обет безбрачия. Подвиг какой, да? У меня есть один товарищ, ему уже 42, 43. Я говорю, Дима, что ты не женишься? Да, Алик, я это самое. Я тут смотрел на одну сестру. Дима, на них не смотреть надо, жениться надо на них. Если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж. Вот такие приходят к пастору и хотят дать обет безбрачия. Все, он дает. И что изменится с этих пор? Все ему отказали, и у него единственный выход сделать из этого пиар. Ну а что, пастор вынужден помолиться за него, ну, Господи, вот он хочет посвятить свою жизнь тебе, благослови его. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди стараются из «да» или из «нет» сделать какую-то выгоду себе. Потому что так выгодно, потому что так хорошо. Я как-то говорил вам один пример. Самое легко говорить примеры о себе. Я сравниваю,
с раннего возраста я на проповеди. Мне очень нравится проповедовать. Я любил Слово Божие всегда. Это сейчас появились энциклопедии, появились там интернет, там симфонии. А раньше я был в живой симфонии, маленькой такой, бегающей. Вот. Я очень знал хорошо Слово Божие. Где написано, как написано. Прямо все. И я вырос проповедником. Я обещал Богу, я буду служить. И однажды меня один товарищ позвал быть коммерческим директором. То есть у меня с мозгами все в порядке, с математикой тоже. И он очень просил, чтобы я... Я пошел. За короткое время у меня столько денег было, много. Законно заработанных, 3 машины уже были, иномарки. Но я перестал проповедовать. И однажды я пошел к одному товарищу на машине, поехал. Я был одет во всем белом. Белая обувь, белые носочки, белые шорты, белые рубашки. Я был весь такой стерильный. Я поехал к своему одному товарищу. И когда я оставил машину на улице и захожу к ним в дом, и когда я зашел во внутреннюю часть калитки, двора, я увидел у ворот с внутренней стороны 2 алкаша пили самогон, и там лук, хлеб макали, соль. И один из них говорит мне, обратился, говорит: «О, Алекс, здоров, иди сюда». Я говорю: «Мне некогда». И пошел в дом к товарищу. Я там быстро порешал дела, за 5 минут я возвращаюсь обратно. Этот же опять говорит: «Алик, ну иди сюда, ну расскажи что-нибудь. У тебя всегда было что рассказать». Когда я глянул, это мой одноклассник, что со мной сидел за одной партой. Следы греха были явно на его лице. Он мне в отцы годился, поверьте. Ничуть не сгущаю краски. Эта пьянка довела его до неузнаваемости. Я говорю: «Дима, это ты?» Я сказал: «Мне некогда». Я не остановился. Я сел в машину, уехал. А с этим Димой мы в детстве вдвоем ходили с ним в церковь. Наши родители ходили в церковь. Его родители уже ушли в Господь. Ушли. Он один остался. Мы с ним же. Мы ходили в церковь. Мы пели, мы играли. И вдруг я его вижу вот таким. Он изменился. Но я не стал с ним говорить. Через полгода я услышал, что он умер. Я взял свою жену. Поехали мы на кладбище. Я нашел эту женщину, которая отвечала за кладбище. Я говорю: «Слушайте, здесь был похоронен один, я называю фамилию, имя». Она вспоминала. «Да нет», говорит. Я говорю: «Он пил очень». Она потом говорит: «2 алкаша его на подводе привезли на повозке, замотали в целлофан, и, говорит, притом, говорит, такую неглубокую яму выкопали, сами и закопали, говорит, как собаку». Вот так она сказала. Я говорю: «Покажите, где это было». И мы давай вместе искать. Мы нашли кусочек земли, вот таким бурьяном все заросло. И я начал расчищать, рвать траву и плакать. Я четко осознал, этот человек ушел в ад по моей вине. Он же просил меня сказать ему что-нибудь. Я же мог ему сказать о Христе. Да я же мог ему напомнить, что мы когда-то в детстве ходили вместе в церковь. Я что-то бы мог ему сказать. Меня в школе притесняли за то, что я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. И он это все видел. Да, у него бы в памяти все это бы воскресло. Я все это ему мог бы рассказать. Я бы мог его пригласить к Иисусу. Это его дело, придет или не придет. Но я должен был сделать то, что я должен был сделать. Я этого не сделал. И я прямо там на могиле. А, там такой маленький крестик деревянный был. И его инициалы ПДИ. Его фамилия была Пельтек Дмитрий Ильич. И я прямо там. Я сказал: «Господи, прости меня. Я не хочу этот бизнес. Мне не надо коммерческая фирма. Прости, пожалуйста». Я ушел с работы той. Я вернулся к Евангелию. Я вернулся к проповеди. Прошло месяца, наверное, 8. Я почувствовал, как Бог простил меня. Я сказал: Господи, неважно, где, с кем, когда я буду общаться. Я могу пообщаться с человеком, который знает Бога, но я его спрошу: ты знаешь Бога? Если он знает, слава Богу. А если он не знает, я ему скажу. Поэтому я не упускаю в своей жизни, не упускаю момента спросить человека или сказать ему о Господе. Потому что, вы знаете, это большая ответственность. Ну, Господь каждому из нас скажет: ну что, что тебе не хватало? Ты же ходил по этому Денверу. Ты же знал, что знал еще есть русские. То есть выходцы из Советского Союза. А много ли ты сказал людям о Христе? А много ли людей ты пригласил? Поэтому, когда мы говорим «да», пусть это будет «да». Когда Иисус говорил «не клянись», что же Он имел в виду? В Ветхом Завете, когда Бог говорил «клянись», там были свои шустрые люди, которые одалживали что-то и не возвращали специально. И люди уже, Бог, видя вот эту несправедливость, Бог сказал: «Господом, Богом твоим клянись». Когда человек брал у кого-то взаймы или что-то, он должен был поклясться Богом. Почему? Если он не вернет, если он обманет, к этому случаю приобщается Бог. И Бог лично наказывал человека, который обидел другого. И Иисус говорит: а я говорю вам, не клянись. Иисус говорит: слушай, дружище, да не клянись ты. Ты все равно нарушишь это слово. Зачем тебе попадать под проклятие всемогущего Бога? Зачем тебе клясть? Просто скажи, пусть твое слово «да», оно будет на самом деле «да». Когда ты говоришь «да», имеешь в виду «нет», это не про это. Но если ты сказал «да», да пусть оно будет «да» в конце концов. Если ты сказал «нет», ну «нет». Ты не можешь обещать, потому что ты не знаешь, что с тобой будет. Всякий человек лжив. Писание говорит, Римлянам 3 глава 4 стих говорит: Бог верен, всякий человек лжив. Всякий, послушайте, неверующие лживы. Верующие лживы. Проповедники лживы. Пастора лживы. Я скажу вам почему. Не потому, что пастор ведет образ жизни обманщика. Нет. Я сейчас вам скажу другое. Ваш пастор обещал кому-то пойти в 6 часов. Какая-то проблема. Семья его позвала. На 8 часов он назначил встречу другой семье. Помочь. Что-то надо там. Но когда он пришел в эту первую семью, он не мог уйти, не разрешив проблему. А это заняло, извините, до 11. А он там обещал в 8 прийти. И он не смог прийти. Он позвонил, он сказал, он объяснился. Ему поверили. Но я не про это. Я говорю, когда мы даем слово, вы понимаете? Мы же не знаем, что с нами случится. Все, завтра встречаемся в 9. А что ты не пришел? Да ты знаешь, затемпературил ребенок, жена там. Ну вот. Ты же не знаешь, что тебя ждет. А слово уже выдал. Так нельзя. А как же можно? Ну и тут на помощь приходит нам апостол Яков. Давайте прочитаем послание Якова. 4 глава, с 13 стиха. Он как бы приходит к нам на помощь. 4 глава. 13 стиха. Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем то или другое. Видите, все-таки есть, да, выход из ситуации. Да не надо говорить там. То есть определенно, Яков говорит, это жизнь. Вы говорите завтра. Знаете, строить план – это неплохо. Вы что же говорите? На следующее воскресенье у вас будет то-то. Но мы говорим о том, что если живы будем, и Господу будет угодно. В следующее воскресенье можно не прийти, потому что можно оказаться неживым. Правильно? Или же живым, но с другими обстоятельствами жизни. Вон на улице, видите, что творится? Упал, очнулся гипс. Поэтому, когда мы говорим, что мы, все, в следующее воскресенье мы встречаемся здесь, да? Ага. Откуда ты знаешь, что с тобой будет завтра? Да сегодня. Я буду заканчивать. Если можно, пожалуйста. Давайте мы встанем. Сейчас будем молиться. Мы закроем все глаза. Вы нигде не найдете в Писании, чтобы когда молиться, надо глаза закрывать. Я вам скажу почему. Потому что видимое временно, невидимое вечно. Соединитесь вашим умом. Соединитесь вашей совестью с Богом прямо сейчас. И пусть Бог каждому из нас покажет наши отрезки жизни. Те моменты, когда мы говорили человеку или Богу «да», а на самом деле это было «нет». Закроем глаза. Когда вы пришли к Господу, когда дали обещание служить Богу, мы говорили: Господи, я буду служить Тебе всегда. Я буду говорить о Тебе. Я буду славить имя Твое. Но что-то произошло в жизни. И вроде от Бога не уходили. И вроде в церковь посещаете. Но отношения с Иисусом оставляют желать лучшего. Когда-то вы сказали своему мужу, своей жене: дорогая, неважно, как мы будем жить, бедно или богато, ты будешь вот такой здоровенькой, или вдруг ты будешь больная, ты будешь вот такая же красивая, или старость согнет тебя, я буду все равно любить тебя. Но не прошло и года после брака, жена так и не может понять, что случилось, потому что ваше «да» было так похоже на «нет». Она думала: может, со временем изменится жизнь, родятся детишки, может, муж изменится ко мне. Детишки родились, они выросли, теперь уже от них проблема. И эта бедная жена, она не знает, когда вы последний раз сказали: я люблю тебя. Когда вы последний раз цветы подарили. Когда вы ей сказали «да» и сделали это. Все было бы, это очень печально, все было бы непоправимо, если бы не кровь Иисуса Христа, которая прощает нас, омывает грехи наши, омывает наши неправильные обещания. А Бог так хочет, чтобы когда мы Ему говорим «да», чтобы мы не подразумевали что-то другое. Господь Иисус, Ты видишь нашу жизнь, Ты видишь мою жизнь. Были времена, когда я говорил Тебе или человеку «да», я это слово не сдерживал. Ты сегодня учишь меня, сегодня учишь каждого из нас, когда мы говорим «да», пусть будет похоже и на самом деле «да». Когда говорим «нет», пусть оно будет «нет». Все, что сверху, оно от лукавого. Друзья мои, если вы сказали «я приду», идите. Когда-то вы сказали «я буду там», вас там не было. Когда-то вы сказали «я приеду», вы так и не приехали. А возможно, там был человек, который ждал от вас такой весточки. От Бога. Как, возможно, ждал мой одноклассник, к которому я не пришел. И поэтому, Господи, пусть Твое Слово изменит меня, нас сегодня. Чтобы слово «да», оно было «да» на самом деле. А «нет» – «нет». Во имя Иисуса Христа.